Москве 13 часов, Душанбе 15, в Брюсселе полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Москва не исключает применение военно-технических мер в ответ на возникающие ракетные угрозы США и Великобритании. Турецкая оппозиция осудила задержание отставных адмиралов за письмо в защиту конвенции Монтрё. Вьетнам продлил до 30 апреля разрешение на пребывание для иностранцев с истекшей визой. Подробности далее. Планы США и Великобритании развернуть ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в различных регионах мира сужают пространство для предотвращения обострения в ракетной сфере, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, все это происходит в отсутствии внятных сигналов по данной теме от новой администрации США, а также от подавляющего большинства американских союзников по НАТО. Москва не исключает применение военно-технических мер в ответ на возникающие ракетные угрозы, заявила Захарова. Россия отреагирует на украинские санкции так, чтобы это отвечало ее интересам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что принцип взаимности никто не отменял. Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к Россотрудничеству, компании «Волга-Днепр» и ряду других предприятий, в том числе заводу «Молот-Механика» и «Севмормашу» из Севастополя. Турецкая оппозиция осудила задержание 10 отставных адмиралов за письмо в защиту конвенции Монтрё. В частности, эту позицию высказали замглавы основной оппозиционной турецкой народной республиканской партии Энгин Скоч и лидер партии Отечества Мухаррем Инже. В воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфора и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул». Он, как ожидается, пройдет параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Сегодня стало известно, что полиция задержала 10 адмиралов, подписавших письмо. Как минимум 20 человек погибли и десятки числятся пропавшими без вести после крушения парома в Бангладеш, сообщают СМИ. Перевозивший около 100 пассажиров паром затонул вечером воскресенья на реке Шиталакха в центральной части страны после того, как столкнулся с грузовым судном. Спасательные работы затруднены из-за шторма. По словам очевидцев, после столкновения паром быстро затонул, а грузовое судно скрылось с места ЧП. Около 60 заключенных устроили бунт в тюрьме в американском Сент-Луисе, штат Миссури. Беспорядки начались в воскресенье вечером на третьем этаже учреждения. Заключенные выбили окна и устроили пожар, сообщают СМИ. Никто из арестантов не попытался бежать. Примерно через 2 часа полицейским удалось взять ситуацию под контроль. Также они оттеснили группу зевак, которые с улицы поддерживали действия заключенных. Власти Вьетнама продлили до 30 апреля разрешение на пребывание для иностранцев с туристическими визами, срок действия которых истек во время пандемии. Как сообщило Генконсульство России в Дананге, россияне, находящиеся во Вьетнаме по туристическим визам, до 30 апреля могут покинуть страну без штрафа. Следующий информационный выпуск на «Спутнике» в середине часа.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова. Оля, здравствуй.
Привет.
Итак, опасный контент. Лига безопасного интернета попросила МВД проверить интервью Юрия Дудя на пропаганду наркотиков. В организации считают, что крупные блогеры, которых слушает большая аудитория, должны более ответственно относиться к той информации, которую они распространяют. Это связано с тем, что большая доля их подписчиков и зрителей – это дети и подростки.
Да, ну вот хочется разобраться об ответственности блогеров за контент и что вообще считать пропагандой наркотиков. То есть,
вот я тут почитал текст закона, знаешь, что
где точно... они, эти пределы, да.
Вот знаешь, вот, один предел, который точно есть. Значит, смотри, не является административным... Это я открыл статья 6.13 «Пропаганда наркотических средств, психоактивных веществ, их перкурсоров, ну, Поняли, короче. В общем, не является административным правонарушением распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешенных применении в медицинских целях, наркотических средствах, психотропных веществах и их перекурсорах. Вот так вот. Вот это точно не является пропагандой. Все, поняли, да?
Нет, я думаю, не поняли до конца. Все-таки будем разбираться. И касается, кстати, не только блогеров, да, которые должны нести ответственность за свой контент, но это касается вообще людей искусства, да, и музыкантов, и режиссеров, между прочим. Там можно и многие фильмы запретить, песни запретить, клипы там запретить, ну и так далее. И, насколько я знаю, по-моему... Ранее Лига безопасного интернета просила Генпрокуратуру проверить рэпера Моргенштерна из-за возможной пропаганды наркотиков в детской среде. Ну,
боже,
это вот дословная цитата.
Как они вообще что-то в его песнях разобрали?
Сейчас обратили внимание на Юрия Дудя в Лиге безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина. Она член общественной палаты и дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Вот в Лиге сообщили, что волонтеры обнаружили пропаганду запрещенных веществ. В одном из интервью Юрия Дудя в организации заявили, что распространение вот такой информации может повлечь риск для жизни и здоровья, и поэтому это недопустимо, отметила в интервью «Радио Спутник» Екатерина Мизулина.
Информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое, психическое развитие детей, многие из которых могли видеть вот этот видеоролик в сети интернет, и которые вообще являются одной из целевой аудитории вот этого блогера и площадки YouTube. Вообще крупные блогеры, которые имеют такую многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют, потому что большая доля их подписчиков и зрителей – это именно дети, подростки. И распространение информации, которая может повлечь риск для жизни, здоровья граждан, конечно, недопустимо. Да, мы не распространяем и не даем информацию о конкретном видеоролике, потому что это может также быть воспринято как пропаганда. Ну и в случае, если СМИ будут информацию публиковать, то тоже их могут оштрафовать за пропаганду.
Ну вот сам Юрий Дудь пока вот эту вот жалобу не прокомментировал. Ну и я уже говорила, что также жалоба была направлена и против рэпера Моргенштерна. Но вот что касается вот этого интервью, о котором идет речь, да, о каком именно не уточняется, я не знаю, насколько вот в данном случае правомерно не конкретизировать, да, в общем-то, о каком интервью идет речь. Возможно, наоборот, надо об этом сообщить.
Ну, видишь, какая мощная позиция, что вот если мы вам расскажем, что это было за интервью, тоже будет пропаганда наркотиков.
И заблокировать это интервью потом, чтобы больше в сети его не было.
Вот так вот. Ну, ты знаешь, там половину интернета надо будет тогда заблокировать, если само слово «наркотик» будет вызывать какой-то, я не знаю, зуд в разных частях общественного тела. В общем, давай в деталях будем разбираться. С нами на связи юрист, член рабочей группы Государственной Думы по усовершенствованию антинаркотического законодательства Арсений Левинсон. Арсений Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Арсений Львович, вот что это за история? Расскажите нам, пожалуйста. Просто вот пока вот мы, как это, гражданские, не обремененные ни юридическим образованием, ни общественным статусом, для нас вот вся ситуация показывается следующим образом, что вот в общественном пространстве слово, даже само слово «наркотик», это произносить нельзя, потому что ты не понимаешь, попадешь ты под статью о пропаганде или не попадешь. Сейчас вот попадает Юрий Дудь с его блогом, хотя, не знаю, я как постоянный зритель, по-моему, там каждый раз...
Запикиваются все время.
Там
да.
Не запикиваются. Каждый раз, когда идет разговор о наркотиках...
Или предупреждение, надпись.
Во-первых, идет предупреждение, во-вторых, мол, не делайте так. Не знаю, Арсений Львович, помогите нам разобраться.
Ну, смотрите, действительно, российское законодательство о пропаганде наркотиков, оно несовершенное и подлежит, к сожалению, и зачастую расширительно истолковывается и применяется избирательно. Да? То есть, по большому счету, под пропаганду зачастую можно подогнать все, что угодно, И это такой удобный инструмент для того, чтобы ограничивать и общественную дискуссию о проблемах наркополитики, и политические какие-то, может быть, не очень приятные властям инициативы или проекты. Вот. Мы видели, как на журналистов независимых за статьи и рассуждения, которые, в принципе, и в других изданиях встречаются, факты о там, легализации марихуаны в других странах или какие-то утверждения о необходимости изменения наркополитики или о заместительной терапии, на них составляли протоколы о привлечении к административной ответственности по статье 6.9 КОАП, и там довольно серьезные штрафы, да, для юридических лиц. Сейчас увеличили штрафы там до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Вот, то есть это такое суровое наказание.
А по-моему, речь даже идет вплоть до уголовной статьи.
Уголовная ответственность сейчас предлагается за склонение к употреблению наркотиков. Вот, и склонение – это не то же самое, что пропаганда. Да, здесь необходимо различать, хотя зачастую как бы и от инициаторов этого законопроекта введения уголовной ответственности за склонение смешиваются эти понятия. Но в действительности склонение, оно может быть в отношении только определенных лиц, да, одного или нескольких лиц, и направлено быть, и должны устанавливаться потерпевшие и умысел от того, кто склоняет на склонение именно этих лиц к употреблению наркотиков. То есть предложение им употребить наркотики, уговоры употребить, описание преимуществ вот именно им в конкретной ситуации употребить наркотиков, чтобы у них сформировалось желание употребления наркотиков. А пропаганда – это распространение информации неопределенному кругу лиц, вот, которую, как бы, если сочтут пропагандирующие наркотики, то за это может быть пока только административная ответственность. Хотя тоже МВД предлагает
за вот повторное Арсений Львович, отвержение. Да, но мы поняли это. Простите, пожалуйста, а вы знакомы с этой процедурой? Вот просто в Лига безопасного интернета, значит, обратилась в МВД с просьбой проверить интервью на предмет пропаганды наркотиков. Вы знакомы вообще с последующими действиями? То есть, хорошо, вот МВД принимает это заявление, да, насколько я понимаю, на основании того, что Лига безопасного интернета, там, общественная организация и тра-та-та.
Написала жалобу, да.
Дальше что делает МВД? Они каких-то экспертов привлекают, сами пытаются там что-то выискивать.
Лингвистов, наверное.
Или что?
Да. Обычно происходит так. То есть привлекаются действительно специалисты, обычно из наркодиспансера какой-нибудь, нарколог с ученой степенью, или там из Московского научно-практического центра наркологии, психолог, лингвист. Вот в Москве, например, привлекались для дачи заключения, является ли это информация действительно пропагандой наркотиков. И уже с опорой на это заключение специалистов, специалисты МВД, МВД или...
Да. А вот это, кстати, важно, Арсений Львович, это специалист все-таки МВД или это независимый специалист?
Ну как независимый? Специалист, которого привлекают МВД. Да, они могут привлечь и ведомственного эксперта, могут привлечь эксперта из другой организации государственной, из университетов иногда привлекают экспертов. И здесь нету определенного алгоритма, как, кого точно должны привлекать должностные лица при производстве по такого рода делам.
А вот вам, как члену рабочей группы по совершенствованию антинаркотического законодательства, известны вот какие-то опорные пункты, на которые эти эксперты в своей экспертизе опираются?
Ну, в первую очередь, они должны опираться на закон. Вот, и закон определяет пропаганду как информацию о способах употребления наркотиков, местах употребления их, приобретения. Вот. И в правоприменительной практике формирования положительного образа употребления наркотиков. Вот. И исходя уже из этих данных и содержания информации, эксперты относят ту или иную информацию к пропаганде или не относят. Да. Но здесь, вот, к сожалению, законодательство не вполне конкретное. Зачастую информация просто о фактах, как бы определенных, может рассматриваться как пропаганда в одном случае, а в другом случае не рассматривается. Это большая проблема нашего законодательства, она, к сожалению, не решается. Вот. И здесь, наверное, важно еще отметить, что, собственно, изменения законодательства сейчас там носят в такой репрессивный характер, да, что изначально в вот то, что сейчас выбран для атаки блог Юрия Дудя в Ютьюбе, это не случайно. Когда президент давал поручение о ужесточении ответственности за пропаганду или склонение наркотиков в интернете, по предложению общественной организации, по-моему, «Трезвая Россия» или вот что-то в этом духе, они как раз и говорили, что вот пропаганда наркотиков в интернете, посмотрите, в программе Юрия Дудя «Дудь будет дуть». Это же не просто так, это дуть.
Вот Арсений Львович, а здесь, я так понимаю, практика идет по тому пути, как с курением, да? Надо постоянно добавлять, что курение опасно для вашего здоровья, то есть вы всегда должны резко высказывать резко негативное отношение вот, к пропаганде
наркотиков. Ну вот это тоже непонятно.
Да, для
вот
того, смотри, чтобы даже получить иммунитет от административного наказания.
Такие дисклеймеры, они, к сожалению, не всегда гарантируют, что не будет эта информация рассматриваться как пропаганда. Нету такого оберега, который вот писать фразу в начале статьи или там какого-то материала, интервью, и эту информацию не будут проверять на пропаганду наркотиков.
Это запрещено на территории России этого... террористическая организация, и все, и можно...
Да, такого нету. Ну, к сожалению, что это бы как-то значило, что теперь эта информация уже не будет точно рассматриваться как пропаганда. Ну, хотя, конечно, такие... Есть даже другая практика у отдельного средства массовой информации. Они материалы, касающиеся наркотиков, согласуют с МВД, с Главным управлением по контролю, отправляют как бы на предварительную такую рецензию, цензуру, если и пишут иногда даже в своих материалах, то там данный материал как бы согласован там с определенными там правоохранительными органами. Эта практика, в принципе, как бы что же совершенно с точки зрения прав человека неприемлемо, и там ограничение свободы распространения информации, выражения мнений, цензуры, вот, потому что...
Слушайте, Арсений Львович, как решить эту проблему? Простите, а вот, ну, то есть вообще отменить вот этот, вот эти вот законы о пропаганде и о склонении к употреблению? Или все-таки точнее определить формулировки?
Думаю, здесь важно не только, ну, как бы, важно определить формулировки более точно, это совершенно точно, как бы, необходимо. И, с другой стороны, в принципе, да, как бы, деятельность полиции, конечно, в этом направлении, она, как бы, абсолютно неэффективна сейчас. Да, то есть здесь не только проблема законодательства, но и неэффективность деятельности, это никак не... к сожалению, вот такие привлечения к ответственности, там, каких-то отдельных средств массовой информации, там, вот, там, оштрафуют, если Юрия Дудя, это не поможет понизить доступность наркотиков, не поможет, как бы, никак не противодействует в реальности наркобизнесу распространять информацию в как бы, закрытом, в даркнете, в сегменте интернета, который мы, полиция не мониторится, и там эта информация совершенно свободно распространяется.
Да, и там приобрести наркотики можно все, что угодно, да.
Доступность наркотиков за последние годы с используемой технологией как бы, да, стала колоссально увеличилась эта доступность. Да. Подростку, может быть, зачастую пиво купить сложнее, чем приобрести наркотики через вот, бесконтактный способ с использованием интернета. И, наверное, просто усилия полиции должны быть направлены не на то, чтобы там, каких-то блогеров искать, которые что-то говорят о наркотиках, что кому-то может показаться пропагандой, а на то, чтобы реально понижать доступность наркотиков, бороться с там, наркомафией, наркотрафиком, а не вот когда там такой, знаете, пожар горит, да, ходить и тушить там у рядом стоящих людей спички и сигареты. Вот примерно...
Такой цензурный точечный выбор, да, и я так понимаю, что каждый может поплатиться, у кого на странице в социальной сети, ну, скажем так, найдут изображение, например, конопли. И самое страшное в том, что часто люди высказывают что-то непреднамеренно, даже не думая рекламировать что-то запрещенное.
Само изображение конопли тоже, да, широкая практика признания его пропаганды наркотиков, что, в общем, тоже довольно странно, но, потому что конопля, это же не только все-таки и растения, из которого изготавливаются наркотические средства, наркосодержащие растения, но и промышленные культуры, в том числе в России, здесь промышленное использование конопли. Это как если бы за конфеты «Красный мак», на которых изображен мак, преследовали, потому что они пропагандируют употребление там, героина или опийных.
Или булочка с маком.
конце концов. То есть это, конечно, абсолютно...
Изумрудный город, тогда книжку запретить надо, когда они по маковому полю идут.
И более того, я скажу, что это самые распространенные дела. Самые распространенные дела как раз и касаются вот таких вот изображений на футболках, кепках, ремнях, трусах, там... каких-то обложках паспорта, вот этого коноплей, полиция преследует там каких-нибудь там кто, предприниматели, которые в палатках продают такие, значит, футболки, кепки, вот, и там штрафуют их. И мы проводили исследование судебной практики по пропаганде, и это самые распространенные дела. Угу. Больше половины всех дел касается вот именно изображения коноплей. И, конечно, это никакая не борьба.
Ну, в общем, да, это не борьба, это не помогает действительно бороться с наркопотреблением. Спасибо вам большое, Арсений Львович. Арсений Левинсон, юрист, член рабочей группы Государственной Думы по совершенствованию антинаркотического законодательства, был с нами на прямой связи. Ну, в общем, да, как-то это несколько странно выглядит. Я тебе больше того, Оля, скажу, что если мне по профессиональной должности доведется, допустим, делать интервью или какой-то материал про наркотики или наркопотребление, я, скорее всего, не возьмусь за это, потому что как раз вот как бы здесь непонятно, где ты, как не нарушить закон.
Нет, я предлагаю для этого просто обратиться в Лигу безопасного интернета, согласовать с ней текст статьи или интервью, а потом уже выпустить его в эфир.
10 раз я буду так делать и согласовывать что-то с Лигой, как его там называют, свободного... безопасного интернета. Ну да. Ну, в общем, ладно, оставим эту Лигу там, где она есть. С нами на связи заместитель председателя правления Национального антинаркотического союза Алина Гусельникова. Алина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алина,
скажите, да, вот мы как раз говорили о том, что Лига безопасного интернета попросила МВД проверить интервью Юрия Дудя на пропаганду наркотиков. Угу. И вот связано это с тем, что большая доля подписчиков Дудя — это дети и подростки. То есть вообще, насколько эта тема актуальна, действительно ли...
Вот давайте так, вы нам как профессионал объясните, действительно ли это большая угроза, если...
Для детей и подростков,
если они посмотрели даже не Юрия Дудя, а какого-нибудь, не знаю, там, Ивана Иванова...
Или послушали Моргенштерна.
Ну, смотрите, здесь, конечно, одну и ту же информацию, вопрос, как ее подавать. То есть, условно, если, например, я слушаю треки Моргенштерна, то как эксперт я могу, безусловно, сказать, что это идет действительно пропаганда наркотиков, потому что это позиционируется как, ну, что-то модно, что это в тренде, и что это абсолютно доступно. Если мы говорим, например, о каких-то роликах в YouTube, которые также говорят и произносят те же самые слова «наркотик», «употребление» и так далее, но там комментируют эксперты, и это подается с позиции, что это запрещено и что это вредно, то, конечно, это разные истории. На мой взгляд, да, действительно, сейчас ужесточение идет по всем фронтам, и антинаркотическая политика до 30-го года, которую принял президент нашей страны и наше государство, говорят о том, что блокируется ряд слов из употребления, да, из сленга, из публикации, то есть там слова наркотики в целом, да, наркомания и так далее. Другой просто момент, что если мы что-то запрещаем, мы должны преподносить и предлагать какую-то альтернативу. Потому что от того, что мы перестанем говорить эти слова, к сожалению, наркотики у нас с улицы, ниоткуда они не пропадут, да, то есть они также будут в доступе. И мне кажется, когда мы говорим о табуированности некой темы, мы все больше накладываем на нее стигму. То есть, условно, если раньше подростки могли хотя бы как-то об этом говорить и задавать вопросы, ну, то есть зависимых подростков меньше не становится. И из-за того, что мы еще больше накладываем такое вето на такие слова, на то, что эту тему мы не хотим обсуждать и так далее, они уходят в телеграм-каналы, в закрытые, где они спокойно это обсуждают, делятся опытом употребления и так далее. И те вещи, которые там, например, да, публикуются, они действительно очень страшные и они катастрофичны. Поэтому я...
Ну, то здесь получается, Алина, вопрос в том, как бы, нашего целеполагания. Мы хотим чего от нашей антинаркотической политики? Того, чтобы у нас снижалось наркопотребление, чтобы у нас снижалось количество людей, которые по этим статьям нарушают законы, попадают в зону лишения свободы? Или мы хотим убрать эту тему из общественной дискуссии, чтобы вообще никто и нигде никогда это не обсуждал?
Да, и второй еще момент. Мне кажется, что если мы эту тему все же включаем в повестку, нам важно говорить о ней. Мне кажется, наоборот, об этом стоит говорить. Другой момент, как и каким сленгом, и чего мы хотим от молодежи. То есть просто запретить к сожалению, как показывает опыт, особо это никому не помогало. Я не говорю про либерализацию, мы ни в коем разе не выступаем за нее. Но другой момент, что мы должны в любом случае с молодежью поднимать эти темы. Мы должны говорить о том, что да, действительно это есть, и говорить о том, чем это грозит. Возможно, привлекая тех людей, которые прошли какой-то опыт выздоровления, да, или какой-то опыт зависимости, которые могут поделиться, какие последствия, какие побочные действия дают наркотики. Поэтому, конечно, если это преподносится с позиции лидера мнений, да, например, там в интервью Дудя и так далее, когда люди говорят, что да, действительно такое было, и в принципе это норма, то, конечно, здесь вопрос. Если мы говорим, допустим, о социально значимых темах, как тот же материал у Юры по поводу ВИЧ-инфекции, да, то в целом почему нет?
Вот вы знаете, Алин, я прошу вас, прошу прощения, что я вас перебью. Я как-то на метро наткнулся, значит, на волонтера, который раздавал информационные материалы на тему, значит, наркопотребления, почему это плохо, ну и так далее. Ну и там, собственно, по каждому из там веществ, от сигарет до и алкоголя до там тяжелых уже инъекционных наркотиков, там, в общем, как бы вкратце все рассказывалось, откуда, чего, как называется, почему плохо и так далее и тому подобное. У меня это вызвало, если честно, какое-то ощущение стыда, что я это читаю, потому что это было настолько плохо, что вот мне реально было стыдно просто это в руках держать, потому что я не представляю, кого это может отвратить, во-первых. Во-вторых, я не представляю, может ли кто всерьез может расценивать подобного рода брошюры именно как источник информации о проблеме. Я вам больше того скажу. Для меня больше отвращением от наркотиков стала книга, которая чуть ли не гимн наркотикам. «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Там наркопотребители, им все в кайф. Но у меня, как у читателя, возникло просто наиполнейшее отвращение к тому, что там происходит.
Ну, даже после того, что криминального чтива, например.
Криминальное чтиво, посмотри, пожалуйста.
У вас же не появляется какая-то тяга к наркотикам у нормального человека?
Ну,
и
да.
Вообще пропаганда наркотиков, она ведь напрямую не может сказаться на количестве задержания или сокращения наркотрафика.
Реквием по мечте, вот нам еще подсказывают.
Ну, смотрите, здесь опять же нужно понимать, на кого мы работаем. Условно, если мы берем фильм «Реквием по мечте», который многие тоже считают гимном антипотребления и так далее. Мы должны понимать, что молодежь обесценила этот фильм. И те люди, которые столкнулись с зависимостью, очень многие говорят о том, что это фильм полной профанации и так далее. Потому что то, как на самом деле происходит, абсолютно противоречит этому фильму. Поэтому, если мы хотим запугать, то да, действительно, возможно. Но насколько мы на чувстве страха можем идти дальше? Поэтому мне кажется, что здесь еще вопрос к некоммерческим организациям и к лидерам антинаркотических движений, чтобы действительно они еще росли в плане контента, который мы даем для молодежи. То есть никогда, например, в школу приходят лекторы, которые, к сожалению, не имеют абсолютно никакого отношения к этой истории, и которые просто говорят о каких-то теоретических моментах, а которые либо проходят этот путь, ну там проходили в прошлом, либо которые занимаются этой деятельностью. И, конечно, для таких лекций нужно еще повышать качество контента, который мы даем молодежи, потому что, к сожалению, до сих пор мы от этого страдаем, и молодежь этому не верит. Мы разговариваем на разных языках. И если мы зайдем в те же телеграм-каналы, которые закрыты, и в которых, ну, ты просто не попадешь, если ты,
не
относишься,
да,
к этой молодежи, да, ты не свой. Но если вы зайдете туда, там огромное количество молодежи, которые говорят, а я не знаю, куда пойти, экспертов нет, родителям нельзя, в школах нельзя, в интернете там даже не упоминается. А что делать? Мы же от этого проблему не теряем, мы от этого наркоманов не теряем. Поэтому, к сожалению, мне кажется, об этом нужно говорить и стоит. Просто говорить грамотно и действительно учиться этике, профилактике зависимости.
Но, Алина, я правильно понимаю, что вот путь, который избирает Лига безопасного интернета, жалуясь на какой-то определенный материал в МВД, это не тот путь, который нам поможет, вот, собственно, снижать наркопотребление, или как?
Смотрите, мне кажется, что определенное место имеет быть, конечно, и, например, там те же треки Моргенштерна и треки Дани Милохина и так далее, я бы, наверное, тоже лично проверила, потому что, конечно, там идет определенная пропаганда. Если мы будем убирать вообще слова, да, определенные там и выражения из всех интервью поголовно, да, из всех статей, то, конечно, мне кажется, что это не совсем правильно, и определенная зачистка должна быть, но, конечно, избирательно, и оставлять те материалы, которые несут пользу. Вот, наверное, все-таки если бы ввели, например, определенную цензуру на материалы, в которых идет упоминание, да, там, наркотиков и так далее, чтобы люди действительно отсеивали и понимали, какую...
И все песенки будут спеты тогда.
Понятна ваша позиция. Спасибо вам большое, Алина. Алина Гусельникова, заместитель председателя правления Национального антинаркотического союза, была у нас в прямом эфире, а в студии для вас работали Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова. Спасибо.